Anna, астроплазма проявляется в результате уже психизма, который вызывает ментоплазму.
Да, я об этом писал, вот здесь я как раз
буду. Да, да. То есть в общем моменте, это так. Но когда начинать рассматривать, что из чего происходит, что откуда появляется, понимаешь, получается, что есть только ментоплазма. Опять-таки, информация. Есть только информация, подкрепленная определенными энергиями, носителями этой информации. Вот. Но поскольку информация в системах восприятия всегда вызывает определенные конкретные реакции в виде переживаний, чувств, эмоций, желаний, то все это проецируется и структурирует собою энергоплазму. То есть изначально это находится в дротовой системе, а дротовая система – это тоже энергоплазма.
Нет, дело в том, что тогда вопрос, кто это переживает, потому что тот, кто переживает, тоже является энергоплазмой и тоже является чистой информацией, правильно? Даже
вопрос непонятен. Вопрос непонятен. Что значит, кто это переживает? Ты это переживаешь, муравей это переживает, блоха это переживает. И все это наполняет энергоплазму. И вот эта часть реализационного наполнения энергоплазмы, которая проявляется для нас в инерционной динамике, она и составляет то, что я определяю как астроплазма. То, что говорится, что вот в этих диапазонах плазменных сил. Почему? Потому что все уже есть. Понимаешь? То есть все то, что мы наработали, мы только воспринимаем. Мы наработали на этих уровнях, на более высоких уровнях. Сласми и творцы, более высокие творцы уже есть. И когда смотреть на это все с будхического плана Вселенной, то все это уже есть. Когда смотреть отсюда, с третьей мерности, Боже мой, чего там только нету еще. Это так же сложно, как и определить какое-то поле. Где оно заканчивается, где оно начинается, и в чем заключается его функциональность вообще в общей структуре. Потому что то, что, допустим, я могу осознавать на более высоких уровнях, это всего лишь проекция чего-то. Проекция чего-то более качественного, более глубинного. А чего? Ха! А невозможно завязаться на этом. Потому что дальше это нечто объединяется с множеством остальных каких-то явлений и структур, с огромным количеством другой информации, не имеющей здесь возможности к проявлению. И там единственное, что может быть, галгама. Опять-таки, чья галгама? Непонятно. Если есть душа животных, если есть так называемая душа растений, душа минерала, то что это из себя представляет? Это коллективное сознание протоформ, правильно?
Это не галгама, по идее.
Почему?
Потому что галгама – это совокупность всех коллективных сознаний, всех протоформ.
Неправильно. Но это проявление галгамы.
Просто менее высокочастотное, менее качественное.
Не в этом дело. Не в этом дело. Подождите, вы путаете грешное с праведным, потому что те животных, растений, минералы, которые вы видите здесь, и путаете их с камнями, зверями и прочее, это не есть протоформа еще.
Это форма проявления протоформы.
Да, это реализационная протоформа, но надо понимать, что у этих форм есть продолжение в более глубокие уровни мерности и, значит, в более высокие степени развития, которые вот сейчас где-то на пятой, шестой мерности просто неизмеримо выше нас с вами по своему развитию. И занимаются в космосе своим направлением творчества.
Подожди, ты мысль ты не закончил по поводу, вот есть коллективная душа растений, животных, Галгама, вот ты мысль начала?
Ну, я начал мысль о том, что когда начинаешь что-то рассматривать здесь, то очень сложно все это свести к конкретике. И тогда приходится апеллировать только лишь к тому, что уже известно там наверху, в 12-14 мерности. А там есть только Галгама.
Понял.
А в промежутке очень сложно что-то определить. Очень сложно. Потому что оно не поддается определению. В общем, начинаешь тянуть какое-то понятие, пытаться его привязать к чему-то здесь. Вот мы привязываем к волнам. Да боже ж мой, волны, они вот только вот на пограничных зонах вот этих вот нашей иркулигренной реальности. И следующий, флагласно. И куда дальше идти? А для ученых, кроме волн-то, нет ничего. Волны, получается, идут в сингулярность, в тысячные мерности. Да ничего подобного.
Понял, то есть практически это то, что проявление здесь как бы волнами, это практически те же самые проявления, ну, чего-то, но на этих же...
Ну, это форма как-то тоже реализации, понимаешь?
Понятно. То есть волны даже себя обнаруживают.
Да. Речь может идти максимум, это о четвертой-пятой мерности. Это максимум. И то там уже идут переходные вещи, которые волнами нельзя назвать. Почему вот здесь волны, то, что видят и могут физики определить, это же тоже не третья мерность, правильно?
Хороший вопрос.
Да.
Это же не третья мерность.
Точно, так же не пощупаешь.
Да.
Как это можно назвать третьей мерностью?
Это же не третья, это четвертая.
Это интересно. Да? Мы сразу упираемся в вопрос, что такое мерность. Поэтому с таким же успехом можно сказать, мы же все-таки еще в трех.
Не важно. Мы же их не иркулигренно.
Если они взаимодействуют.
Вот мы сейчас говорим, подождите, мы же слов не видим.
Да, вот я и говорю.
Вот мы произносим звуки, это волны. Понимаешь?
Да.
Мы же их не видим. Это какая мерность? Четвертая. Почему? Потому что я и назвал по этому континуум, что он состоит из из элементов третьей-четвертой мерности.
А тут же есть пограничный пример. Берем сабвуфер и возле него салфеточку вот так кладем и включаем его на хорошую мощность. И салфеточка у нас на глазах начинает вот так дергаться.
То есть проявлять материальность, следствие материального воздействия.
Да, то есть это уже получается не четвертая мерность, а более высокочастотный мини-уровень, потому что будет колебаться салфеточка очень часто, а на низких частотах, пожалуйста, 10 раз в секунду она вот так дрожать будет.
Да. К тому, что не совсем четвертая мерность, допустим, тот же звук.
Что
это пограничная зона между третьей и четвертой мерностью.
Ну да. Хорошо, какой звук? Хорошо, это низкочастотный звук. А если ты дашь 22 тысячи герц, ничего ты тут не увидишь.
Но если все это спроецировать на экран и с помощью солнечного какого-то облучения на огромном экране все это дело показать, то мы на огромном экране с помощью лазерного, допустим, луча, да, увидим вот такие вот смещения. Хоть инфразвук, хоть ультразвук.
Да.
Планшет ли я все-таки это самое, не знаю. Сами приборы для такой мерности принадлежат. Тоже четвертый получается?
Почему?
Четвертый плюс. А потому что сами приборы, значит, должны иметь такую же частоту, в принципе, чтобы определить какое-то воздействие, значит, сам прибор...
Нет, это говорит о том, что мерность, третья мерность, не имеет четко определенного диапазона.
Да, это понятно.
Это как у поверхности воды, что вода не заканчивается. Она плавно, недоулерно переходит в пар над водой. А мы этот пар не видим. Понимаешь?
Да, да.
И когда определенные происходят воздействия, допустим, звуковые на какой-нибудь объект, то происходит выбивание отдельных элементарных частиц из поверхностного слоя, и они образуют вокруг четкой молекулярной формы, вокруг молекулы, да, они образуют некое подвижное облако, некий динамизм. И вот,
который может быть зафиксирован.
Который, да, который до определенного момента может быть зафиксирован. Точно так же, как мы, вокруг нас тоже существует поля проявлений. Как происходит заточка лезвия?
В пирамиде.
В пирамиде.
Да, вот такой же пример.
Понимаешь?
Да. То же самое, то, что ты сейчас сказал.
Что получается? Нейтрино, которое так слабо взаимодействует вообще с материальными объектами, выбивает электрон из одного слоя, потому что лезвие увеличить его вот так вот, да? И вот тут вот на конце, допустим, есть один или два молекулярных ряда, молекулярных слоя, самые наружные. И вот отсюда как раз и происходит, если это два или три, если сильно затупилось, да, четыре слоя, то происходят внешние слои за счет вот этих вот нейтрино попадает как бы в ловушку, хотя эта ловушка не за счет материала происходит, а за счет того, что молекулы материала, любого материала, бумаги, из салфетки возьми, сделай, будет то же самое. Это будет ловушка для нейтрино, но энергетическая, пространственная ловушка. Некое определенное силовое взаимодействие между поверхностью металла образует в пространстве некую геометрию, в которой нейтрино ведет себя таким вот образом. Хотя сам я разобраться не могу, как оно туда, почему оно взаимодействует именно вот в пирамидальном пространстве. Поставь ты любую цилиндрическую, не происходит этого. Куб не происходит.
Вот, и попробуй назови теперь пирамиду формой, допустим, пятой мерности или четвертой. Не назовешь так, же?
Нет, конечно. Да нет, просто это свойство пространства, понимаешь, такие.
Угу. Может, ну, пусть физики это объясняют. Чё? Это.
Да нет проблем, просто, как тебе сказать, это просто в голове сидит, ну сидит.
Не, я имею в виду не нейтрино, а вот это все, вот эти вот карма-кванты, это, чтобы они вытащили. Что этому соответствует?
Видишь, физикам нужно натолкнуть на эти вещи. Натолкнуть, почему мне понадобилось знание физиков, чтобы было от чего плясать, чтобы как-то начать говорить о том, что, ребята, а может быть вот это вот так вот на самом деле происходит, да? Попробуйте, давайте, попробуйте опровергнуть это.
То есть что, проблема в том, что ты не знаешь, что не знаю, да, сейчас?
Ну да, я вообще не ориентируюсь, как говорится, что там вообще, что там с этой материей, что там еще чего-то. То, что я беру информацию с информационных уровней, я же не знаю, откуда оно идет. Вот бывает, я начинаю что-то, а ни он не знает, что это такое. Просто они одно поле не могут до ума довести. А мне нужно рассказать огромном количестве полей и расписать их. А расписать, привязываясь к чему? Вот я сейчас расписал. И не знаю, как там, чего будет это. Допустим, при повышении качественности электромагнитного поля, допустим, при повышении параметров его частоты, ну, как один из показателей качественности, другого мы не знаем. Они не знают, да? Происходит такое явление, как понижение творческой активности аспектов качества вселюбовь. Ну, там не только вселюбовь, там и всеразум идет. Вселюбовь, всемудрость, тем более всеразум, так? Но Это, если речь идет о синтезиром, то уже нельзя говорить ни о любви мудрости, ни о воле разума. Можно говорить только о третьем состоянии – творческой космической потенциальности. Потому что как только синтез произошел, ни того, ни другого уже нет. Тоже интересный момент, который вы никак не можете еще понять.
Тогда ни того, ни другого нету вообще. Потому что любая мысль тут же синтезируется с чувством. Вот с чего ты начал?
Не в этом дело. В инерции-то оно есть. Ты же живешь сейчас не в одном мгновении. Ты живешь в инерции. Осознаешь себя инерционно. Следовательно, ты идешь по пути растянутом вечности, как этот момент вечности растянулся во всевозможные формы. А там есть и все любовь, все мудрость, все воля, все разумы, все остальные качества есть. Так вот, как только качественность электромагнитного поля повышается, давление должно падать, потому что обратно пропорциональная зависимость. Давление падает, и вес падает. О весе мы уже говорили. То есть гравитационное взаимодействие тоже обратно пропорционально повышению качественности этого поля, повышению частоты.
А давление чего?
Вообще давление всего. Если говорить, то атмосферное давление. Если это о психическом взаимодействии, то это артериальное давление, кровяное давление. Да? Я привожу даже такой вот пример из психических этих моментов. Когда мы входим в более высокие состояния, то, во-первых, давление падает, понижается, вес понижается. Когда мы входим в агрессивное состояние, в сексуальное, не грубо сексуальное, а какое-то возбуждение, да, то давление увеличится и вес увеличивается. Я просто не искал дальше аналогов, потому что я дальше начал развивать это там с температурой и прочее. Все я это все почитаю. С радиацией. Берите любой качественный процесс, сравнивайте менее качественное состояние с более качественным состоянием. Делайте вывод. Просто этот аспект давления проявляется, допустим, в металлах, как момент напряженности металла. Правильно? Где-то в других, в жидкостях, чем он там это проявляется? Осмотическим давлением, да? Где еще? Воздух, атмосферное давление. Живые вот, существа, биологические системы. Артериальное, венозное давление. То же самое происходит с температурой. Идет повышение температуры при повышении качественности. Примеры сами придумывайте. Ультрафиолет имеет более качественный показатель, чем инфракрасное излучение. Ну, ты так писал, по-моему, да?
Да. Скажем так, если максимум излучения в спектре перенести в ультрафиолет, то мы будем точно так же жариться, только еще и кожа загорать будет. Из-за того, что начнутся очень активные, очень сильно ускорятся химические
процессы. Просто другие процессы вообще идут.
Вообще другие процессы будут происходить.
Это несравнимая вещь. А вот среди этих процессов надо искать, есть там температура или нет, параметр температуры. Может, то, что сжигает, это не температура на самом деле, понимаешь? А радиации?
Радиация, конечно, радиация, не температура. Просто очень высокоэнергетизированное излучение.
А вот, кстати, радиация повышается при этом, при увеличении качественности электромагнитного поля.
Это стопроцентная связь, она подтверждена уже миллионом примеров. Чем выше частота, тем больше электронов выбивается из поверхности любого объекта. Сначала идет электризация, потом идет ионизация, потом идет разрушение физических структур.
Вот, пожалуйста, уже они из этих, то, что я им дал, могут делать эти эксперименты. То есть это я дал 4 или 5 этих вот, да, примеров трансформации электромагнитного поля в другие поля и обозначил их в поля более высокой мерности. Пожалуйста. Берите, не доводите это до четвертой мерности, допустим, а в пределах третьей мерности это тоже можно все делать. Только они думают, что это все еще электромагнитное поле. А оно уже другое. Оно переходит в пограничное состояние, двулетно переходит в другие поля. А считается, что это все еще электромагнитное поле. Потому что кто-то однажды дал определение электромагнитного поля, и все. А он же не обладал ни этой информацией, ни вообще. Исходил чисто из экспериментальных этих вот данных. Кто это был? Не знаешь?
Значит, изначально исторически существовало отдельное электрическое поле и магнитное.
Нет, не Максвелл.
Максвелл объединил в уравнениях электромагнитное излучение, и он как бы объединил первое общее трактование электромагнитного поля, дал кто-то другой еще раньше, в 1860-м, по-моему.
Ну так вот, и до сих пор все цепляются за это, уже столько информации новой совершенно, а определение не изменилось. Уже оперируясь столькими новыми полями на самом деле, а все еще думают, что они ходят по трем китам.
Но самое смешное даже не в этом, а в том, что одно и то же электромагнитное поле описывается абсолютно разными теориями. Волновой теорией, ну, да, и перпендикулярной.
Да, да,
и при этом, причем одна другой, не то чтобы противоречит, это из разных миров две теории, а поле все равно считается общим.
Все замеры. Ты представляешь, если да все градусники везде ставить, всем градусники, и бить песни, и проверять температуру.
Да.
Да нет, тут понимаешь, гравитация сразу неопровержимо доказательство. Так, знаешь, гравитация, вот там найдется кто-то.
Знаешь, это субъективно. Как ты докажешь, что да, он или она в это время были в лучшем
состоянии? Ну,
для этого есть надо датчики, которые вы тестировали, точно тестировали, на некие волновые излучения. То есть обязательно нужна взаимосвязь. Вес был вот такой, показания датчика вот такие. Вес изменился, показания датчика изменились, вот такие. Но эти показания должны быть точным доказательством повышения качественности волновой динамики.
А с другой стороны, частота-то, все равно частота-то увеличивается.
Чего?
Ну, сейчас же есть датчики, которые, приборы, которые...
Ну, вот я сейчас подумал,
да.
Краулард муфлон.
Да. Вот
где,
я и говорю.
Где эта мысль у меня зародилась? Куда прилепить датчик, чтобы определить, это качественная мысль или нет?
Действительно, это слив мозги, да.
Очень много экспериментов нужно.
Ну, во-первых, мозг, видишь, это совсем другое.
Не в этом дело. Нужно снимать. Для начала нужно облепить всю голову датчиками, хотя таких экспериментов уже проведено огромное количество. Снять со всех датчиков спектрограммы в очень широком диапазоне частот.
Потом направлено воздействовать, страх вызывает,
или мозг
ужас, включать, боль вызывает.
Разную мозгу просто включать и все.
Ну вот.
И снимать аккуратно. Очень много разных воздействий, и смотреть, как будет меняться спектрограмма. И тогда можно будет из общей динамики вычленять отдельные тенденция, да?
Сначала это сделать, а потом это привязать уже к
элементарию, набрать в практику, а потом уже это дело использовать дальше.
Ну так вот, по этому пути и пойдут, вот, как определят, какая эмоция на какой волне существует, и из каких зон мозга она генерируется. То есть химическая реакция откуда идет. Вот тогда и все начнется.
Весь мир этим занимается. Орис даже написал, что ребята, не занимайтесь как это, съемом информации, да, и определением активности зон коры головного мозга, а попробуйте простимулировать их,
да,
в каких-то областях.
Помню,
как бы вот этим анализом типа электроэнцефалограмма медики страдают уже лет 50.
Про рак было. Все точно, четко сказано. Кто-нибудь воспользовался, кто-нибудь обратил внимание на то, что нужно облучать вот такими импульсами, вот под таким углом, там чуть-чуть на несколько сантиметров ниже, чем, то есть, рак двенадцатиперстной кишки. В этом же ВКонтакте я все это передал. Четко для Российской Академии Наук предпоследнее сообщение. Рамасант, она специально именно это сказала, что сейчас в России ведутся исследования по лечению рака 12-перстной кишки. Значит, есть ошибки направление перспективное, все правильно, только нужно сделать вот так и вот так. И четко дала диапазон, импульс дала, направление импульса лазерного. И даже, что точку нужно сместить не туда, куда они облучают, а на 6 сантиметров ниже.
Так это что, надо было им передать?
Я передал.
Оно же в архиве лежит на сайте. До него невозможно добраться поиском. Толку-то, это, не знаю, какая вероятность должна быть, чтобы врач случайно взял эзотерическую книгу и нашел.
Так и здесь. Мало ли что, как бы Ольга сказал, что нужно стимулировать. Мы. Кто он такой? Кто он? Покажите, пусть покажет свое удостоверение члена Ченкора Академии наук.